Києві 22 година, 7 хвилин. І 22 година і 7 хвилин означає, що годину і 7 хвилин тому на першому національному телеканалі закінчилися дебати кандидатів на пост президента України, в яких разом із Олегом Тягнибоком і Володимиром Сарановим брав участь наш гість, гість громадської хвилі сьогодні Андрій Гриненко. Це кандидат на пост президента України, він із Харкова зараз. А насправді він, наскільки я знаю, із Дружківки.
Ні, Добрий вечір, уважаемые радіослушателі. Я родился в Харкові, но буквально в течение года переехали мои родители жить в Дружковку. Угу. И до 17 лет я жил в Дружковке, пока не поступил в Харківський авіаційний інститут.
Ясно. І буде у нас у студії, залишається Олексій Мочанов, кандидат на посаду Київського міського голови. Він поки що просто послухає, але потім, знаючи Олексія, я не сумніваюся, що у нього будуть запитання до кандидата на пост президента України Андрія Гриненка. І ми зазвичай запитуємо кандидатів на пост президента, як у тими кандидатів на посаду Київського міського голови. А звідки у вас гроші на кампанію?
Все дуже просто. Я 25 років в бізнесі. Цього часу достатньо, щоб плодотворно трудитися, заробляти гроші. Все, що я заробляв, все моє. Фінанси є, щоб оплатити і передвиборну кампанію. І навіть кое-что осталось.
А для чого ви йдете на пост президента України?
Я йду на пост президента, тому що мене достало, як і весь наш український народ, смотреть за тим, що відбувається в нашій країні. Мене достали пусті обіцяння політиків. Говорять одне, роблять зовсім інше. Достала нищета, корупція. Треба в нашій житті, в кінці концов, щось міняти. Ждати вже часу нет. Тільки своїми руками, тільки самим можна змінити життя к лучшому.
Пане Андрію, смисл грошової застави, яку вносять кандидати у президенти, в тому числі і продемонструвати наявність підтримки. А ви самі за себе внесли суму, чи все ж таки у вас є якась команда, якась підтримка, яка от виражається в тому числі і в грошах?
Команда у мене є, але я все фінансую своїми средствами.
Тобто ви ні від кого не залежите?
Я ні від кого не завишу. И это очень хорошо. Мне не нужно давать предвыборные обещания олигархам, которые вкладывают миллиарды другим в предвыборную кампанию.
Але ви так само не залежите і від громадян, які могли би скинутися вам на заставу, і ви були би підзвітними їм, простим громадянам.
Ви знаєте, я думав об этом вопросе. Но, во-первых, меня мало знают. А я считаю, что если человека не знаешь, то доверять ему деньги нельзя. И в политике я всего лишь 2 месяца с момента подачи заявления на пост кандидата в президент.
Ви знаєте, коли йдуть багаті люди на посаду президента або на іншу виборну посаду, є зазвичай дві такі думки. Перша, він багатий, тому красти не буде. Друга, він так витратився на виборчу кампанію, що йому доведеться красти, щоб відновити свої статки. А яка з цих думок вам ближча?
Я вам озвучу свою позицию жизненную, и она нерушима. Если хочешь заработать денег, иди в бизнес. А если хочешь заработать строчку в истории, где написано будет, что за время правления Гриненко Андрея Валерьевича страна достигла небывалых экономических успехов, совершила экономическое чудо, тогда иди в политику.
Трошки про историю. Вы... Кого знаєте із тих кандидатів на пост президента України, які були із Харкова, і наскільки вони були успішними?
Наскільки я знаю, з Харкова не було президентів.
Ні, кандидатів.
Кандидат. Є такий Добкін у нас кандидат.
Ну це зараз, а раніше? Інна Богословська.
І більше чесно, того, я не слідив раніше за історією абсолютно.
Два місяці ви в політиці, а до того воно вас ніскільки не хвилювало. Я вам нагадаю, думаю, що багатьом слухачам буде це цікаво пригадати, що був із Харкова ще один кандидат на пост президента, чиє прізвище починалося на Грин. Хто із присутніх пам'ятає такого?
Гриньов?
Так, Володимир Гриньов був такий. До речі, набрав 4,17%. Ну, от, а ви на який відсоток?
Та в якому
году? Це на початку 90-х. А ви на який відсоток розраховуєте?
50%, щоб з першого разу пройти.
Зрозуміло. Андрій Гриненко, кандидат на пост президента України у студії «Громадської хвилі», і Наталя Соколенко має до нього.
Так, мені дуже цікаво почути, які у вас погляди, переконання в економіці, в політиці. Ви правий, лівий, ліберал, монетарист і так далі. До чого нам готуватися, якщо ви переможете прямо вже у першому турі, як ви пожартували?
Готовтесь сразу к простой человеческой жизни, по правилам. На сегодняшний день в нашей стране созданы так законы, что человек, который хочет по-настоящему честно трудиться, он практически обречен. Хоть в бизнесе, хоть на государственной службе. В бизнесе законы такие созданы, что невозможно по-честному работать. Их нужно упростить, потому что мы занимаем первое место в мире по количеству налогов. 135 штук налогов и сборов. Их надо упростить, оставить 3 налога, так как у меня написано в программе. Госслужащим нужно быть готовым к сокращениям. Но эти сокращения, я уже подумал про вас, не переживайте, будет создана благоприятная, будет создан благоприятный инвестиционный климат. Зайдут в нашу страну инвесторы, построят заводы, и ваш опыт будет необходим. Вы сможете воплотить свои мечты в жизнь, а не получать нищенские оклады, как сейчас вы сидите на государственных должностях.
Андрій Гриненко, кандидат на пост президента України у «Громадській хвилі», і він уже згадав тут іншого кандидата із Харкова, це Михайло Добкін, офіційний кандидат партії регіонів. Я розмовляв недавно із Михайлом Добкіним у Харкові і, поміж іншого, запитав його про те, чому у Харкові не відбувся той референдум за типом опитування, які зараз сьогодні щойно та мали закінчитися у Луганській і Донецькій областях. Я пропоную послухати, що нам в громадському радіо відповів на це Михайло Добкін, а потім обговорити і цю тему з Андрієм Гриненком.
Мені не хотілося б ділити людей, там на жителів Харківської області, Донбаса. Мы, если единая страна, то мы единая страна без границ. А области, они так, для административного управления в большей степени. Я с самого начала избирательной кампании призывал к диалогу. И мне даже на какой-то момент сегодня утром, уже вернее вчера утром, показалось, что его президента и там, тот, кто возглавляет сегодня правительство, в какой-то момент прислушались к этим словам, объявили об общенациональном примирительном диалоге. Но то, что произошло сегодня в Мариуполе, наверное, поставило еще одну точку, там вот после Одессы, которая может называться такой, знаете, жирной точкой или там точкой невозврата. Хочу ошибаться, но тем не менее. Почему в Харькове нет, почему в Донбассе да? А все зависит от поддержки людей. Если сегодня тех, кого называют террористами, сепаратистами, более унизительно там колорадами, или как там они еще придумают эти оскорбительные названия для людей, поддерживают люди, которые без оружия выходят и становятся напротив тяжелой техники, да, которые очень сильно ругают солдат, которые туда приехали. Солдат своей армии, заметьте, не чужой. Которые без оружия готовы блокировать дороги. И это же не... Как их пытаются там нарисовать? Наркоманы, пьяницы, там, убийцы какие-то, люди с низким уровнем интеллекта. Это разные люди. Это и учителя, это и врачи, это и безработные, и шахтеры. И с ними никто не хочет разговаривать, понимаете? Они чувствуют несправедливость. И эта несправедливость, она убивает. Может быть, действительно в жизни справедливости и нет. Но... К ней все стремятся. А несправедливость есть, это точно. Ее все очень остро чувствуют. В Харькове, благодаря тому, что с громадой постоянно идет диалог, мы не имеем ту почву благодатную, куда можно бросить зерна и вырастут там бюллетени для голосования 11 числа. Мы это делаем и делали, и делаем. И здесь огромная заслуга и роль Геннадия Кернеса в этом. Очень сильно в ущерб своему рейтингу. Потому что я не идеологический и сам себе этого никогда не позволю. Я не стану своим тем, кто душой жил на Майдане, да, и вот вышел оттуда с определенными политическими и взглядами, и там, с определенными ценностями жизненными. Я не осуждаю этих людей, но я другой, да, и у меня взгляды другие, и избиратель у меня другой. Поэтому мне, конечно, легче было бы подыгрывать и поддерживать вот все эти вещи, но я знаю им цену. Я ее знал до того, как начинали расстреливать людей в Славянске, до сегодняшней трагедии в Мариуполе.
А до того, як починали розстрілювати людей на Майдані, нагадаю, до речі, що їх теж називали і наркоманами, і неосвіченими, і так далі, і так далі.
Андрій, давайте ми не будемо сопоставлять одну трагедию с другой. Но мы пережили трагедию на Майдане, да? Кто-то ее пережил очень остро, потерял близких людей, кто-то потерял товарищей, кто-то потерял единомышленников в борьбе. Но ее уже пережили, пришла власть. Те люди отдали свои жизни, в том числе ради того, чтобы те, кто сегодня находится в провластных кабинетах, туда пришли. Они пришли. И что? Нам надо формировать срочно зеркальное отражение второй небесной сотни, только уже со стороны Юго-Востока. Я хочу вам сказать, что ответственность политиков, она выше их математических расчетов рейтинговых. Да? Иногда лучше потерять, чем потом когда-нибудь найти, или хотя бы со спокойным сердцем ложиться спать и не смотреть в зеркало, и не видеть там в глазах отражение боли и страдания людей, которые из-за политиков лишились жизни, или родных, или близких. Поэтому в Харькове сегодня произошло то, что и должно было произойти, по тому, как Харьков реагировал на внешние и внутренние вызовы. Вы же не будете отрицать, что в Харькове было столько же искушений, там, сколько и в других регионах, где сегодня неспокойно. Но Харьков же как-то прошел свой этот путь. И Одесса бы прошла, не сомневаюсь, если бы не привнесли туда искусственно весь тот ад на земле, который произошел, когда там погибли люди от пуль, от выстрелов. А второй раз они погибли, когда начали над ними издеваться, над мертвыми телами, а потом в социальных сетях.
Ось такі думки висловив Михайло Добкін в інтерв'ю для Громадського радіо. Повністю ви можете це інтерв'ю прослухати на нашому сайті громадськерадіо.орг і soundcloud.com/громадське-радіо. А у нас у студії у межах, до речі, формату «Чесні вибори» кандидат на пост президента України Андрій Гриненко, він теж із Харкова. Наскільки ви погоджуєтеся, а наскільки у вас інший погляд на те, який Харків, яка роль Геннадія Кернеса, і чому у Харкові не відбувся отой квазі-референдум, який сьогодні закінчився у Донецькій і Луганській областях? Андрій Гриненко.
Ну, во-первых, я б хотів би напомнити Михайлу Марковичу, що він у місті з Геннадієм Адольфовичем першими заявляли о федералізації. И собирались проводить в Харькове референдум в феврале месяц.
Вы знаете, только благодаря... Зараз Добкіна у цій студії нема, тому йому ви зараз не нагадуєте. Mm-hmm. Висловлюйте своє ставлення до тих тез, які пролунали.
Ну, що касається того, чому в Харькові не пройшов референдум, я вважаю, що більше ролі зіграла мудрость просто. Что людям хватило все-таки силы, хватило мудрости не заниматься этими псевдореферендумами. А по поводу Геннадия Адольфовича, все знают, что говорить красиво они все умеют. Надо судить не по словам, а по поступкам. Я сам харьковчанин, и я лично общаюсь со всеми жителями города Харькова. Я знаю, какой террор-бизнес устроили в нашем городе. Поэтому то, что у нас сейчас нет референдума, это не их заслуга, а заслуга заслуга харківчан.
Доводиться чути, що терор бізнесу влаштували не лише в Харкові, а в цілій Україні. Ну, можливо, за деякими винятками для спеціального бізнесу, який належав або колишній сім'ї, або, як кажуть, нинішнім очільникам української держави, ну, і людям, наближеним до них. Андрій Гриненко стає президентом. В який спосіб ви припиняєте терор бізнесу, крім того, що ви пропонуєте залишити 3 податки?
Ну, во-первых, правоохранительная система и все силовые структуры для того, чтобы они защищали интересы государства, должны от государства получать все, чтобы вести безбедную, достойную жизнь. Правоохранитель не должен думать на своем рабочем месте, как ему заработать. Он должен думать о том, как поймать преступника. На сегодняшний же день милиция у нас и все силовые структуры имеют карманный характер. Кто платит, того интересы они защищают. Будет платить достойную оплату государства, они будут защищать интересы государства.
У нас у студії Олексій Мочанов, він кандидат на посаду міського голови Києва. Уявімо, Андрій Гриненко стає президентом України, Олексій Мочанов – мером чи міським головою Києва. Непрості відносини. Які запитання в Олексія Мочанова зараз є до Андрія Гриненка і які можуть найперше постати потім?
Андрій, я неоднократно заявляв і до Майдану, і во время, що президентська вертикаль власти в Украине – это рудименты атавизма советской эпохи, когда все первые секретари ЦК Казахстана, Азербайджана, Киргизии, Украины, Белоруссии, даже Литвы, Латвии, Эстонии, там все быстрее все это произошло, стали президентами, лишь бы не работать. И для меня непонятно, почему сейчас идет такой серьезная попытка раздеребанить президентскую власть, поскольку президент становится таким Ющенко-пчеловодом образца 2005 года, и все решает премьер, потому что мы вернулись к Конституции 2004 года, когда полномочия президента ограничены, но при этом все сейчас, Юлия Владимировна, Петр Алексеевич, Андрей Валерьевич, все сейчас говорят, что я немедленно изменю законы, законы будут изменять законодательная ветка власти. Вы не опираетесь сейчас в парламенте ни на одну из фракций. Каким образом вы будете менять законы, и нужен ли вообще в Украине президент, если честно?
Ну, значит, во-первых, президент является субъектом законодательной инициативы. Я вправе подать в Раду, будучи президентом, на внеочередное рассмотрение любой свой законопроект. Это во-первых. Во-вторых, что касается моего мнения, я считаю, что прежде чем определять форму правления в государстве, нужно как минимум спросить народ. Потому что то, что происходит на сегодняшний день и показал Крым, к сожалению, ни Верховная Рада, ни премьер-министр не смогли принять адекватных решений по поводу защиты своей территории. Когда 2 недели 20 человечков зеленых каких-то там беспредельствовали в парламенте. Что касается сегодняшней ситуации, то поверьте мне, для узурпации власти не обязательно быть президентом. На сегодняшний день все полномочия пытаются передать премьер-министру. Если при этом будет создана широкая коалиция, из которой премьер-министр наш вышел, вот вам, пожалуйста, новая узурпация власти. Поэтому нужно создать механизмы, которые будут защищать ветви власти. Судебная, законодательная, исполнительная должны жить автономно.
Андрій Гриненко, кандидат на пост президента України. До речі, ми так і не запитали вас досі, а в якому бізнесі ви працювали і заробили свої статки? Оце нам відповідь, а потім у вас запитання до Олексія Мочанова, як до можливого мера столиці.
Я не собираюсь переїхати в Харків.
Ні, як до можливого мера столиці.
Переїжджати не собираюсь.
Президент, зрештою, призначить голову Київської міської державної адміністрації.
Отже,
вам.
Який бізнес?
Бізнеси у мене різні. І оренда, і оптова торгівля. оптовая торговля бумагой, текстилем и замочной продукцией.
Ваші відносини майбутнє із міським головою Києва і, як правильно тут зауважила Наталя Сукленко, головою Київської міської державної адміністрації. Є пропозиція, щоб це була одна людина, а є пропозиція, щоб не було міської державної адміністрації, як обласних державних адміністрацій.
Ні, ну, городська адміністрація повинна бути. Що стосується всіх... У меня подход один. Если к власти придут люди и будет видно, что они готовы работать в интересах государства, а не своего кармана, если они готовы лоббировать интересы государства, а не своих финансовых групп, то, поверьте мне, сотрудничать будем со всеми и построим страну нашу, не страну, а процветающую державу.
Но в Северной Корее тоже все работают на благо государства? Может, все-таки речь идет о гражданах?
А неужели интересы государства не совпадают с интересами народа?
Я вообще, Андрей, не понимаю, каким образом президент страны может влиять на политику городскую в Киеве, если он приезжает сюда на 5 лет в гости. А мы здесь родились и живем всю свою жизнь, время от времени принимая таких гостей из разных регионов Украины. Азаров у нас вообще откуда-то там из Беларуси был. Поэтому мне кажется, что если будет мэр, человек, которому доверяет город, избран большим количеством киевлян, президент не может вызывать мэра на ковер, потому что он вызывает на ковер 500 тысяч человек. Тогда эти 500 тысяч человек будут приходить вместе, и хватило бы ковра. Но здесь вопрос, что каждый киевлянин и каждый гражданин Украины, когда он поставит свой крестик, например, за Андрея Гриневича, должен понимать, что...
Гриненко,
извините, пожалуйста.
А то я буду тебя называть Молчановым.
Да. Ну, я согласен, ошибся. Ну, Андрей же сам сказал, что он не очень еще известен, я вот пытаюсь запомнить. Половину фамилию уже помню. Но объясните мне, каким образом люди хотят дальше влиять на политику, если у нас раньше было так, крестик поставил, и 2.5 года до следующих выборов свободен. Я уверен, что выборы должны быть одни на 5 лет все, городские, районные советы, президента, потому что мы должны выбрать на 5 лет какую-то хоть модель страны или направление, куда мы двигаемся. И по-прежнему считаю, что приехавший в Киев ненадолго президент не может определять политику города, в котором живут киевляне, а вы в гостях.
Андрей Гриненко.
Отвечу вам очень коротко и просто. Поверьте, сразу будет видно, в каких интересах работает мэр. Потому что декларации и слова – это одно, а дела – это совсем другое. И лучше всего говорит о деятельности любого государственного чиновника, независимо от того, мэр он или президент, о его поступках судит народ.
Ми вже тут грали цитату із інтерв'ю Михайла Добкіна, котрий є також кандидатом на пост президента України.
Кстати, Андрій, я ледь досидів до кінця цієї цитати, тому що я тепер розумію, чому всі плакати в Києві Добкінські заліті зеленкою, так же, як і він був заліт. Тому що все, що говорив чоловік, який одягав на себе беркутовську футболку, в принципі, могло би прозвучати 20 декабря і должно було звучати тим ментам, які тоді повели себе так по відношенню к людям. Ведь в ночь с 29 на 30 ноября первый топор войны выкопала милиция, избивая людей по голове, добивая их ногами и берцами, лежащих на земле. Поэтому все, что говорил Михаил Маркович о ситуации, она была не про Харьков, она была про Киев. Просто когда это аукнулось ему в Харькове, он вдруг вспомнил, что, оказывается, есть люди, что они устали от неуважения, что так не должно быть, что милиция должна быть с народом. Где вы были с вашей партией регионов в декабре?
Алексей, на самом деле есть много людей, которые могут сказать, а на самом деле, ніж 29 на 30 була організована там політичною опозицією, це була провокація.
Андрій, я як сотрудник отряду міліції особливого життя говорю, ні один із людей, з которыми я раніше служив і общався після цієї ситуації, не представляє, яким образом я, дававший присягу українському народу, ударю чоловіка палкою по голові і буду добивати його ногами, як будто це тушиться пожар на зоні, причому одні зеки збивають других.
Ну, в будь-якому разі чекаємо і сподіваємося, що офіційне розслідування нарешті все нам...
В його результати ніхто не повірить.
Ну, так, в такій країні живемо, знаєш, багато робиться.
Нам її міняти.
Правильно, правильно. І от я запитав Михайла Добкіна, поміж іншого, а на які гроші він збирається змінювати країну? Це ті два обов'язкові запитання. Навіщо ви йдете на виборюєте пост президента і звідки у вас на це гроші? Послухаймо, що сказав Михайло Добкін.
Прежде всего, я хочу сказать, что когда решался вопрос, будет ли партия регионов выставлять своего кандидата на выборы или нет, то вопрос решался в плоскости, готовы ли мы участвовать в избирательной кампании, которую большое количество наших избирателей считают нелегитимной, потому что предложена была нелегитимная власть. Как бы это сегодня банально не звучало, но для того, чтобы мы не потеряли страну, для того, чтобы мы не участвовали в акциях или сценариях, которые могут привести к худшим для Украины последствиям, чем есть уже даже на сегодняшний момент, было принято решение в этой избирательной кампании участвовать. Но это, в принципе, если говорить о решении партии. Если говорить о моем решении, то первый раз я его объявил 24 февраля, еще будучи руководителем областной государственной администрации. И связано было с тем, что за несколько дней до этого уехал глава государства. Партия регионов, которая взяла на себя всю полноту власти в стране, оказалась обезглавленной, оказалась растерянной, оказалась главной виновницей, начиная от обвинения в золотых батонах, заканчивая там какими-то серьезными тяжкими преступлениями против своих сограждан. И понимаю, что из уехавших многие уже не вернутся, а партии надо дальше жить. И, честно говоря, не видя никого из своих оставшихся товарищей, кто, на мой взгляд, в моем понимании, был бы человеком, на которого я с удовольствием бы работал, как на кандидата президента, это решение принял. Потом уже, когда был праймерис, и партия регионов, выбирая среди четырех кандидатов, остановилась выбор на мне, это уже было, скорее всего, не мое решение, это уже было партийное решение. А своє рішення прийняли мені 24 февраля.
Друге обов'язкове запитання. Звідки у вас гроші на виборчу кампанію?
Ну, здесь взагалі нет нічого сложного. Я до того, як прийшов в політику, займався бізнесом. Ми зуміли возродити ряд предприятий. Вони всі працюють в сфері производства продуктів питання. І сьогодні це успішні предприятия, ну, учитывая криз, который есть в Украине, уже как бы с натяжкой успешные предприятия, тем не менее работают, приносят прибыль. И это позволяет сегодня, будучи акционером этих предприятий, через членов своей семьи, через легальное занятие в той части предпринимательской деятельности, которая разрешена законом для чиновников, я получал прибыль, платил с нее налоги и декларировал эти деньги. Мне этих средств вполне достаточно для того, чтобы заплатить за себя необходимую сумму для участия в избирательной кампании.
А партийные гроши?
Ну, сегодня, конечно, уже я говорю только лишь о первоначальном взносе. Денег на избирательную кампанию у меня, конечно, бы не хватило самостоятельно, поэтому здесь можно говорить о том, что я пользуюсь всеми легальными источниками финансирования избирательной кампании, которые предусмотрены действующим законодательством. Партия регионов не является той партией, которая не может профинансировать избирательную кампанию для того кандидата, которого выдвинул в президенты.
Михайло Добкін в інтерв'ю Громадському радіо. А у нас у студії Андрій Гриненко, кандидат на пост президента України, і Олексій Мочанов, кандидат на посаду міського голови Києва. І перш ніж у вас, шановні слухачі, буде змога поставити їм запитання, а це телефоном 044-239-6292, я ставлю обом запитання, яку новину із сьогоднішніх ви вважаєте найпоказовішою, найважливішою для України. Андрій Гриненко.
Новость. Ну, наверное, факт того, что все-таки смогли на Востоке провести этот нелегитимный референдум.
Олексій,
новость плохая.
Погана новина. А гарна новина є? Яка гарна новина є?
Гарна новина. Если честно, я последние два дня как в вакууме информационном нахожусь.
Тобто? Наскільки я розумію, ви якраз його активно заповнюєте і участю в дебатах на першому національному.
Ну, для того, щоб смотреть новості, їх ж треба смотреть.
Зрозуміло, дякую. Олексій Мочанов, моделюю своє запитання. Значить, погана новина і гарна.
Ну, мені складно не згодитися з Андрієм по поводу референдуму і то, що допустили, в принципі, до состояния, що у нас часть території вже ушла. И часть территории сейчас уже вряд ли отойдет, но малой кровью это не закончится точно. Хорошая новость, что трансвестит выиграл Евровидение, и этот трансвестит не представлял Украину. Уже хорошо.
И у нас на телефон 044-239-6292 дозвонилися слухачі, котрі хочуть поставити запитання, очевидно, і Андрію Гриненку, і Олексію Мочанову, але можна і комусь одному з них. Прошу вас, ви в ефірі.
Можна говорити?
Так, так.
Пане Куликов, скажіть, будь ласка, що у вас за музична заставка на початку передачі? Це мене цікавить.
Музична заставка така, яку зараз має громадське радіо. Вона відповідає духу громадської хвилі. Вона ніби на хвилях нас весе.
Скажіть, будь ласка, автора, чи це з якогось кінофільму? Звідки ця музика? Можна дізнатися?
Ну, музика була написана спеціально для нас і аранжована. От що я вам можу сказати.
Ви хочете поставити на рінгтон?
Так, будь ласка.
Или не нравится, наоборот.
Наступне запитання, будь ласка. Алло? Агов? Немає, немає запитань. Олексій Мочанов, ти професійно так втрутився в цю штуку, в цю дискусію щодо
рингтона?
Рингтона.
Мені просто інтересно, тому що по настроєнню жінки було відчуття, що їй не нравится заставка.
Можливо, вона знає, оскільки вона запитала, з якоїсь кіно чи що, можливо, щось їй вчулося в цьому. Може, це є звинувачення в плагіаті?
Я не буду розказувати анекдот про нашу собачку. Я, кстати, розкажу замечательно. Обычно займаєшся там спортом, анекдоти із спорту, займаєшся музикою, анекдоти з музики. Син підходить до папіцькому, опитному очень політику, і говорить: пап, що таке номенклатура? Отець говорить: ну, синок, об'ясняти тобі по науке это очень долго, надо 3 года учиться. А вот с точки зрения показать, я тебе сейчас покажу. Ты видишь, вареники лежат в миске. Вот одни внизу, они такие все в масле, а вторые сверху, они уже такие подсохли немножко, их так подбило немножко. Вот смотри, я встряхиваю миску, и сейчас те, что были сверху подсохшие, они теперь в масле, а те, что в масле, сейчас будут подсыхать. Понял? Он говорит, то есть номенклатура – это те, кто всегда в масле? Он говорит, дебил. Номенклатура – это те, кто из миски не вывалился. И вот у нас действительно 22,5 года сейчас внутри властных кабинетов находятся люди, которые при всех раскладах умудряются остаться у власти там хоть тушкой, хоть чучелом, кем угодно, лишь бы никуда не отвалить. И сейчас, когда говорят, вот приходят новые люди в политику, это очень хорошо. Нет наследственности, так хорошо, что мы ничего не наследуем от вот этих вот людей, которые 22,5 года набивали карманы и умудрились землю, которая богата всем. Моря, горы, реки, озера, пустыни, черноземы, скалы. Что хотите? И у нас остается золотой батон и такое немножко счастье в этом, ну, как Межигорье. Мне его подкинули. У меня там маленькая комната с балконом. Причем балкон там такого размера, что Чак Норрис мог бы 2 раза стенку в теннис обыграть. А мы почему-то все живем в заднице. Может быть, вот из-за вот этого набора людей, которые никогда не выпадают из миски.
Наталя Сукленко зробить зауваження після того, як ми візьмемо 2 запитання від слухачів. Прошу вас.
Доброго вечора.
Доброго.
Мене звати Валентина. Є в мене запитання до Андрія Гриненко. Я хочу запитати його із... Скажем так, щоб він подробніше розказав про своє бізнес, заняття, як він почав свій бізнес, з чого він почав, як він заробляв гроші.
Зрозуміло, дякуємо, дякуємо. І друге запитання зразу беремо.
Доброго вечора.
Добро.
Це Київ Леоніда. Дуже з повагою ставлюся до вас, пане Куликов, як до ведучого. І до гостей таке питання. Як ви думаєте бути президентом такої великої країни, як Україна, із найбільшим атрибутом, як це можна сказати по іншим словам, як мова? У нас є Україна, є українська мова. а ви ні один, ні другий, ні одного слова не сказали українською мовою.
Ну, і, нам та, дякую, зрозуміло. Я нагадаю, що Олексій Мочанов претендує на пост, на посаду київського міського голови, але він теж дасть відповідь на це запитання. У мене пропозиція. Спершу обидва дайте відповідь на запитання про мову, а потім Андрій Гриненко розповість нам докладніше про свій бізнес. Отже, хто почне?
Мне Алексей. Легко будет ответить, пока Андрей как бы формулирует ответ. Я родился в Киеве в январе 69 года, и могу вам сказать, что практически в каждом киевском районе русских школ было больше, чем украинских. Я воспитан в русской школе, и у нас по-украински в 70-80-е годы, это честно, говорили только базары и, может быть, там, не знаю, караваевы дачи, которые выезжали куда-то в сторону Тетерева. Я с огромным уважением отношусь к языку, более того, я озвучиваю мультфильмы, кино на украинском языке, но сделайте что-нибудь для того, чтобы его по-настоящему популяризировать, не в политических баталиях. Вы знаете, американцы говорят, что фольклор – это то, что произошло час и о чем спели сразу, потому что невозможно всю жизнь петь про то, как ехал казак и горкотив и трактор.
Зрозуміло, дякую.
Я думаю, что в Киеве вопрос, как вот он не стоял за всю эту зиму, такой мовное питание не стояло на Майдане, так оно не будет стоять еще год. Я выучу язык, не проблема, если все научатся парковаться как надо и думать не только о себе, а о людях вокруг.
Дякую, Олексій Мочанов и Андрій Гриненко. Теж на тему мови, будь ласка.
Да. Я люблю украинский язык. Мне нравятся украинские песни. Это самый мелодичный язык после итальянского. Но, к сожалению, все свое детство я прожил и учился в русской школе. Я могу свободно общаться на украинском языке, когда приезжаю на Западную Украину. Нет никаких проблем. Тем более, что мы единая многонациональная страна.
Зрозуміло, і про ваш бізнес докладніше.
На український ще більш мелодичний, ніж італійський, Андрій. 100%. Я тут просто... Я російськомовний український націоналіст, точно.
І повертаємось до бізнесу...
Руса Бандеровець.
До бізнесу Андрія Гриненка.
До бізнесу у мене починався, як і у всіх, мабуть, в 89-му році, з того, що стояли на базарах і продавали речі. От з чого я починав. А далі... Начинал вкладывать в новые темы и направления. Ездил за границу, покупал товар, привозил в Харьков. Создал производство свое бумажных мешков. Это был вот первый такой серьезный этап, который позволил мне довольно-таки серьезно стать на ноги.
Зрозуміло. И поки до нас дозвонятся сейчас...
Знаешь, Андрей, я на секунду перебью. Мне все-таки жалко. Ладно, вы журналисты, вы эти вопросы задаете, это происходит естественно. Почему человека интересует не то... Как человек видит развитие страны там, при Андрее, как при президенте, а то, откуда он заработал первые деньги, я считаю, что даже патриотизм, это не то, что было вчера, а то, что будет завтра.
Але гроші – це дуже важливо, насправді, бо гроші – це…
А у нас практично нікого ж нету по-настоящему. Ну, як Кличко може відповідати, і навіть за перший мільйон ми бачили, як його він заробляв в трусах, але одразу виникає питання, що вони були знайомі з рибкою. Ну, за що ти не візьмісь? Кажуть, що якщо в кіло 900 повідла додати 100 грам дерьма, виходить 2 кілограм дерьма. От ми в ньому купаємося все время, набираємо його ведрами, стоїмо возле вентилятора, стоїмо всі веснушки. Мені зараз по-настоящему цікаво услышать любого человека, хто видит развитие страны, я бы проголосовал за того, кто через полтора года сказал, вот я сейчас сделаю все, наведу порядок, да, там проведу антитеррористическую операцию, соберу все в кучу и отменю президентскую власть. В Украине никогда не было царя, были гетьманы, у нас все было гуляй-поле.
Ти знаєш, я насправді шкодую, що я цього разу не виставив свою кандидатуру, бо я колись казав приблизно так, як ти формулюєш. Коли мене запитали, чи хочу я бути міністром інформації, я сказав так, для того, щоб назавжди скасувати цю посаду. Ну, гаразд. І Наталя Сокуленко.
Я би проголосувала за ту людину, яка готова вже на старті бути чесною. Наприклад, вказати чесно всі свої статки, нерухомість і так далі у декларації про доходи, щоби рік після того, як людина буде перебувати при владі, ми би могли громадськість і суспільство перевірити, наскільки збагатилася чи не збагатилася ця людина. Ну, я думаю, що варто провести все ж таки закон про амністію капітала і власності.
Я скажу вам дуже просто. От ви бачили Клименка? Ви бачили парня, у якого октагон стояв, да, в міністерстві? Ви бачили часи по 300 тисяч євро?
Що таке октагон?
Октагон – це восьмиугольна спеціальна дірінка, в якій проводяться бої без правил, які знайшли на території Міністерства доходів і зборів. Так от я вам скажу, ні один нормальний, вміняємий бізнесмен в цій країні не вел чистую налоговую политику, потому что он всячески пытался оптимизировать налоги, потому что он видел, на чьи руки это все лезет. И поэтому проверьте людей через год и сейчас, но не пытайтесь предъявить им претензии с тем, с чем они пришли. Потому что никто вам не скажет в чистом виде все, что происходило, потому что, да, все начинали бизнес там конец 80-х, начало 90-х. У всех он был проблемный, потому что приходилось крутиться. Не наезжайте на людей, которые выкрутились и выжили.
Андрей Гриненко.
Я бы более того сказал. У нас вся государственная система, налоговая политика создана таким образом, чтобы человек физически не смог развивать свой бизнес, если бы он платил все налоги честно. У нас специально создано такое давление, что вот именно те же коррупционные чиновники позволяют работать с более низким налоговым давлением. Мало того, они даже декларируют, что мы работаем в бизнесе из-за того, что вот они такие хорошие. Они под законом себя считают на сегодняшний день, что вот они разрешают работать именно вот так, потому что иначе бы ты разорился. Но при этом часть средств идет официально в бюджет платежи, часть идет к ним на карман. Так вот это надо ломать. У нас вся система в стране порочна. У нас законы созданы таким образом, что каждый, даже сидящий здесь судьи, в студии, кто меня слышит, все получаемся мы как преступники, потому что каждый из нас рано или поздно давал взятки.
Ну, для Андрей, не преступник, а подозреваемый.
Подозреваемый. У нас
для
вся
того,
страна
каким не
сделана
вот
таким
образом. Я стану в цій студії, не сидітиму, і це до мене не стосуватиметься.
Але знаєте, ще один дуже важливий аспект, чому потрібні ці декларації. От я буду говорити про себе.
У мене є з 2009 року.
Так,
всі.
Але треба цього року. Щоб розуміти, декларація теж дає характеристику людині. Дає розуміння, який будинок, які автівки, які ще, ну, можливо, ну, якась дивна власність. Вчора у нас в студії був Денис Бігус, переможець конкурсу «Честь професії», це журналістський конкурс, і, власне, його відзначили за репортаж про будинок Юрія Іванющенка. Це ще його називають Юрій Єнакіївський або Юрій Монакіївський, бо він жив переважно в Монако. Так от, Денис описував, який це будинок він собі збудував, це Юрій Іванющенко, це людина з дуже близького кола Януковича. Він каже, от уявіть Київський вокзал. От, шановні слухачі, сподіваюся, ви уявили. А тепер уявіть ще приміський вокзал. І оце все разом, оцей весь об'єм, отакий будинок побудував собі Юрій Іванющенко. Тому для мене важливо, от Андрій Гріненко, який у вас будинок, так, і Олексій Мачанов. Може, у вас теж там щось таке незрозуміле, це
швидка,
теж вас характеризує певним.
Я вас очень удивлю, у нас практически все предыдущие градоначальники, кроме Сгурского, мимо дома, который ходил в школу, пытались стать киевским головой и выехать в Кончу Заспу, не жить в Киеве. Я живу в Киеве на улице Урицкого, в обычной квартире, переезжать не собираюсь, потому что для меня помещение, в котором я живу, как для американца, дом. У него всегда гараж больше, чем дом. Я там просто ночую, завтракаю и ужинаю. Это раз. А когда я увидел квартиру, вернее, дом Иванюченко, я подумал, что наконец-то нашлась янтарная комната.
Андрей Гриненко.
У меня квартира в Харькове, живем мы там с семьей на проспекте Ленина. Квартира 80 квадратных метров. Есть дача на Старосалтовском водохранилище, тоже 120 квадратных метров.
И мы маємо знову дзвінки від слухачів. Нагадаю, телефон 044-239-6292. Прошу вас, ви в ефірі. Беремо зразу один, а потім другий дзвінок. Прошу.
Слава Україні!
Героям
слава!
Я киянка, мене звуть Тетяна. От мене дивує, я довбух... Ну, я знаю, що у Мочанова там дуже багато автомобілів, я це бачу. Це жарт. Але у мене таке питання. От до гостя з Харкова. Я нормальна людина, нормально до вас ставлюсь. Але чому ви думаєте, що для того, що якийсь, вибачте на слові, заїжджий козачок може приїхати і керувати Києвом? Для того, щоб Києвом керувати, то треба народитися.
Та ви не наїжджайте, він же всією страною буде рулити, а не Києвом.
Дихати цим повітрям, переживати це все разом з киянами.
Ні, я нагадаю, що...
Андрій балотується на должність президента.
Андрій Гриненко балотується на пост президента.
Та. Але він хоче жити у Києві.
Ну так це...
він має на це повне право, не тільки ж Донецьким жити у Києві і керувати країною.
Це ідеальна ідея перенести офіс президента в Харків. Я за.
І друге запитання візьмемо зразу, а потім Андрій Гриненко відповість. Алло? Алло? Ні, так вразило перше запитання, що друге не зразу буде Андрій Гриненко.
Я не понял вопрос, если честно говоря, какое я имею право баллотироваться в мэр, я не баллотируюсь.
Ні-ні-ні, там йшлося про те, що президент, він буде жити і працювати в Києві і так далі, і так далі. Я свого часу, до речі, запитував.
Должность президента – это тяжелая ноша. Я вообще считаю, что президент – это обыкновенный менеджер-управленец, который должен работать в интересах государства. Причем работать очень серьезно. И выполнять определенные требования. То, что необходимо будет жить в Киеве, ну, естественно, для того, чтобы выполнять свои прямые функции, придется жить в Киеве.
До речі, наскільки ви підтримуєте ідею або не підтримуєте ідею федералізації, за якою, це мені от підказало те, що сказав Олексій Мочанов, цілком можливо роззосередження основних українських органів влади по різних містах?
Послушайте, якщо чесно... Федерализация – это глупость, которую скинули сверху, лишь бы только отвести внимание народа от, то, от тех условий, в которых он живет. Все эти вопросы, связанные с федерализацией, с децентрализацией, если не поменять саму систему, сам подход в нашей стране, что нужно отвечать за свои слова, что преступников нужно наказывать, ничего не поменяется. Поменяются бирки просто, вот и все. А как грабили страну, так ее и будут дальше продолжать грабить, если в нашей стране не ликвидировать безнаказанность. А безнаказанность порождает беспредел.
И у нас еще есть запитание из відслухачів. Прошу вас.
Здравствуйте.
Добрый.
Я в эфире?
Так, так.
Здравствуйте, уважаемые гости. Ой, у меня несколько вопросов. Значит, я Анастасия Александровна. Я преподаватель физики из Киева, работаю в среднем учебном заведении, специалист первой категории. Значит, у меня небольшой комментарий и вопрос, если позволите.
Мы слушаем.
Можно?
Так-так.
Значит, тут ваш гость сказал, что абсолютно все нечестные. Наша страна так устроена, что надо давать взятку, даже если ты абсолютно честно платить налоги. Я немножко на это обиделась, потому что я работаю в государственной сфере, с меня берут подоходный налог. Ежемесячно 600 гривен, 596. Я надеюсь, что это все идет на милицию, на скорую помощь и на нужды государства. Поэтому я никому никогда взятки не давала. С меня бухгалтерия сразу забирает подоходный налог.
Мы взяли это до ведома.
Поэтому, пожалуйста, аккуратно будьте. Да. Если предприниматели и бизнесмены,
и ваши запитания.
Частное предпринимательство в Советском Союзе – это уголовная статья с конфискацией имущества и 5 лет срока. Поэтому будьте осторожны, прежде чем говорить, что все мошенники. Значит,
я не говорил,
еще...
что все мошенники. Я сказал, что каждому приходится нарушать закон. Дача взятки – это тоже нарушение закона. Если вы говорите, что вы никогда не давали… Ну, если честно сказать, я не верю в это.
А я певен, що цілком...
А є люди, які вірять люди... в вашій студії?
Є, я вірю, я знаю, що можна прожити в нашому...
Я прекрасно розумію, що учительниця фізики точно не бере взятки.
Ну, спасибо за довір'я.
І не тільки візьмі, тому що учителям некому їх давати. Собственно, возможность некого и брать.
Поздно давали ли гаишникам или еще кого-нибудь благодарили. У нас так принято.
Ну, послухайте, всегда... звідки в учительки фізики потреба давати хабар гаишникам, коли навряд чи в неї є машина? От вам зразу.
Они гаишникам, другие.
Отже,
надо быть
ваше запитання,
просто.
Будь ласка, запитання.
Значить, товарищ ведущий, пожалуйста, такой вопрос. Может быть, я не сначала слушала передачу, простите, пожалуйста. У вас 3 гостя, чтобы они ответили, какую политическую силу они представляют.
Зрозуміло, гостей у нас 2, є ще моя співведуча Наталя Соколенко, но це мені, напевно, зауваження, що я надто рідко допускаю мікрофона. Тому спершу Андрій Гриненко, потім Олексій Мочанов, дають відповідь як гості.
Я все-таки б хотел бы прокомментировать. В любом случае, даже в больницу, наверняка, если вы обращались, то каким-то образом благодарили врачи.
Поэтому это дарственное подношение.
Вот.
И какую политическую силу? Вы
Никакую политическую силу я не представляю. Я иду самовыдвиженцем в президенты.
Зрозуміло, Андрій Гриненко, самовисуванець, не представляє політичної сили на виборах на пост президента. Олексій Мочанов, один із кандидатів на посаду Київського міського.
У нас нелепа ситуація, тому що може тоді чек самовидвиженцем в президента країни, но на Київського городського голову тебе обязана видвинути партія. Тому що мене видвигала партія демократа, я дуже... плотно работал с людьми после Майдана, которые пытались как-то продолжить вот эту вот жизнь и не согласиться с тем, что на смену одной организованной преступной группировки к власти пришла другая преступная группировка, причем даже не пришла.
Ты поделяешь да. такие формулирования?
Я, собственно, 21 числа еще, когда ничего не закончилось, его высказал и уверен, что сейчас Днепропетровские выкорчевали Донецк с помощью всей страны и попытались сейчас вот этот сорняк заскочить в освободившиеся лунки. Наша задача не дать им пустить корни и прижиться. И при этом я четко совершенно понимаю, что киевский городской голова без фракции в Киевсовете это сбитый летчик, причем в вражеском плену. Не на нейтральной территории, не над своей землей, а в вражеском плену. Поэтому, чтобы тобой не крутили, не вертели, не манипулировали, политическая сила обязана быть, потому что если в законодательной ветке власти тебе не на кого опереться, то очень легко превратиться в такую плохую англійську королеву.
Олексію, що вам відомо про якісь порушення під час виборчої кампанії до Київради і київського мера? Чи вам відомо про спроби підкупу виборців після Майдану вже?
Я думаю, що це будуть самі чистые выборы вообще в истории Украины, потому что народ еще находится вот на вот этом, на послевкусии майдановском, никто никого обмануть не даст. Понятно, что мы вынуждены, к сожалению, там покупать какие-то рекламные плоскости, заключать официальные договоры, и выясняется потом, что часть наших плакатов висит на неправильно оформленных, например, этих пятках для бигбордов, но я, когда прихожу покупать в Кишине зеленый горошек или колбасу, я надеюсь, что Кишиня сама проверила правильность заключенных договоров. А так, ну, крупных пока никаких.
Олексій Мочанов. І те саме запитання, тільки у площині президентської кампанії до Андрія Гриненка.
Ви звініться.
Чи відомо вам спроби підкупу виборців зараз під час виборчої кампанії на президентські вибори?
Наскільки ви задоволені тим, як ви...
Ну, у Харкові, простіше кажучи, роздають пайки кандидати у президенти?
Послушайте, в тому-то і діло, що... Самое страшное у нас в стране – это то, что людей довели уже до такого, до ручки, что они готовы во время предвыборных кампаний там, за 200 гривен продать свой голос. Это ненормально. И даже я, когда езжу, общаюсь со своими избирателями, первый же их мне вопрос, если я заезжаю куда-то в микрорайон, а что вы нам тут сейчас сделаете? А чем вы нам поможете? Люди?
Что? Люди?
Люди... Люди привыкли, что им кто-то что-то должен дать. Они не ждут, что каждый, кто баллотируется на пост, должен выполнять свои обещания. Они на сегодняшний день доведены до того, что они не верят уже ни обещаниям, ничего. Ты нам
Андрій
дай сейчас
Гриненко,
что-нибудь.
Кандидат на пост президента України у програмі «Громадська хвиля», яку видала до ефіру звукорежисер Олена Клопотюк. У нас також був у гостях Олексій Мочанов.